Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы терпим поражение в борьбе со своими недостатками? Как победить себя и что в этом может помочь? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. И у меня долгожданный гость после большого, такого почти полгода, даже не было у тебя, мне кажется, перерыва. У меня в гостях преподаватель, богослов Валерий Бусак. Валер, привет.
Привет, Игорь. Спасибо за приглашение. Очень рад.
Да, мы с Валерой тут долго думали, прикидывали, на какую бы тему нам поострить свое серое вещество, и решили, что поговорим мы сегодня о борьбе с самим собой, со своими, может быть, недостатками, с тем, что, может быть, мешает нам, с своими грехами, в конце концов. Можно ли победить себя, что в этом, или кто в этом может помочь? Поговорим сегодня. Друзья, присоединяйтесь к нам. Пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, как можно победить себя и свои недостатки, что вот вам лично помогает. Делитесь своими лайфхаками сегодняшними, почти июньскими, практически через буквально через день, через два. То есть, считать сегодняшний, через два дня уже 1 июня, день защиты родителей от детей, да, вот, понятно, день защиты детей, уже родители все иронизируют, начинается лето, вот, дети стремятся кто куда. Вот у меня, например, вот младшая дочь сейчас участвует в пленэрах в художественной школе, там, сегодня с утра ее отвозил. Вот так вот, друзья, давайте писать друг другу, делиться друг с другом вот этими небольшими лайфхаками, наработками. Начну я с советов. Прибегнем к китайской мудрости. Великий Лао Цзи писал: «Тот, кто знает людей, благоразумен, знающий себя, просвещен, побеждающий людей, силен, побеждающий самого себя, могущественен». Вот так вот. Лао Цзи считал, что победа над самим собой – это самая великая победа, которую только может совершить человек. Валер, вот первый вопрос, который я вот хотел бы тебе задать, это вопрос, как ты думаешь, почему мы терпим поражение в борьбе с своими недостатками? Что нам мешает одержать эту победу?
Я думаю, что то, чем мы обладаем своей психосоматикой, да, в общем, тем началом, которое дано нам от наших предков, вот, оно формировалось очень длительное время, да, под нужды выживания. И, в общем, это очень серьезный, скажем так, соперник для нашего духа, я вот так скажу. То есть для нашей личности вот наше наследие, да, которое нам досталось, оно очень трудное, потому что слишком глубоко проникли вот эти вот механизмы, которые в нас есть, да, в наше бессознательное, в наше подсознание. И мы имеем дело, в общем, со сложным, с трудным соперником, с драконом, как некоторые мифы говорят. Да? Победи дракона в себе, да? Победи древнего змея. Вот эту животную природу, которая формировалась длительное время. Поэтому, конечно, это очень нелегко за несколько десятилетий человеческой жизни сориентироваться, да, узнать себя, потом найти механизмы, как с собой работать, вот, кто поможет на этом пути, а кто будет, наоборот, препятствовать. Поэтому, да, это вызов для каждого человека и, наверное, самый сложный жизненный вызов — понять себя и победить свою какую-то слабость, свою ограниченность.
Слушай, ты знаешь, тебе не кажется, что... Вот не знаю, насколько это верно, потому что как раз популярные ролики и какие-то фильмы, которые заходят народу, ну вот какие фильмы заходят, ну понятно, может быть, не будем там делить на гендерные какие-то, да, там чисто мужские фильмы, чисто женские, есть, конечно, мне кажется, те фильмы, которые предпочитают, например, смотреть мужчина, я все время помню, что когда я, не знаю, там учился в старших классах школы, то мне нравились фильмы с Лаем, со Сталлоне, да, то есть Рокки, вот эти все там бесконечные, ну, как бы, конечно, исключаем оттуда кринжатину всякую, да, политическую. А вот самые лучшие, наверное, его фильмы в этом. Да, мне бы, кстати, понравился «Рокки Бальбоа», вот этот финальный, где Сталлоне как раз поднимает вопрос старости и права да, пожилого человека поступать так, как ему хочется. Да? Вот там без скидок на то, что ну, ты уже там отжил свое, но посторонись. Да? Вот, мне очень нравится, что он как раз поднимает такие не очень популярные темы. Вернее, может быть, популярны по-другому все это. Сейчас, знаешь, такая старость... Я заметил, то есть старая, как бы есть такая тенденция, как бы не замечать старости, да, вот так молодиться и так далее, да. И мне очень нравятся актеры, которые, знаешь, такие возрастные, которые играют вот проблемы своего, да, ну, своих персонажей. Не вот этот бесконечный Том Круз, который в 60 лет, там, больше 60, можешь, по-моему, вот, висит на небоскребах, и на все это смотришь и думаешь, ну...
Прыгает с вертолетом.
Да, прыгает с вертолетом, висит там над лазерами и так далее. Крадет бесчисленные бриллианты, как гоняет на катерах. И думаешь, ну, мужик, ты молодец, конечно, но я лучше посмотрю на Пирса Броснана.
Хорошо посмотреть на личность. Хочется на личность посмотреть, да, зрение. Да.
Вот. Мне кажется, это тоже очень... Это же все вот эти идеи про, ну, про принятие себя, это тоже про борьбу, да, вот с тем, что... Ну, например, там неизбежная старость, пожилой, немощи, да, страхи с этим связаны. Это тоже борьба вот, ну, со своими какими-то внутренними проблемами и с самим собой часто. Непринятие. Я долго говорил про то, что да, все это кризис среднего возраста, ерунда, это все, как бы вот все. Пока не накрыло, там, значит, такой волной, что еле выкровку. Думаешь, да, вот, ну, сидишь, думаешь, там, утро начинаешь с того, что ну, уже, знаешь, как в старой юморески, там, руки мои уже не те, и ноги уже не те.
Вот. Знаешь, в этом смысле жизнь человека представляет из себя такую череду того, что мы должны принять. Вот, да? Ну, начиная там с немощи и зависимости детства. То есть мы зависим и в материальном плане, и в физическом, да, от родителей. Мы это, с этим смиряемся, это принимаем. Затем вызовы подросткового пубертатного возраста, когда ты заиграл гормон, когда перестройка резкая организма, да, тут с этим свыкаемся. Потом с новыми социальными статусами, да, там брак, дети, потом начинаются какие-то немощи, да, старение, принятие этого. То есть на самом деле, если так посмотреть, то как будто бы нас проводят через какой-то конвейер, где мы должны принять каждое, да, то есть как-то в себя это интегрировать, как-то включить, смириться. И, может быть, кстати, да, вот в череде этих принятий мы находим себя. А кто же я, если я не ребенок, не подросток, там, допустим, да, не зрелый человек, не старый человек, потому что это все относительно, да? И вот в этой череде временных принятий мы находим себя. Значит, я что-то не совсем соответствующее ни своему возрасту, да, ни своему статусу, вот, ни своей слабости, ни своей силе. Я что-то другое. И вот так вот, наверное, формируется зрелая личность, которая понимает, что она где-то по ту сторону вот, того, что изменяется. Да? Она где-то вне этого, где-то в наблюдателе она находится всего этого процесса.
Слушай, почему мы все-таки находимся в постоянном противостоянии с самим собой? Понятно, что найдутся люди, которые говорят, я примирился с собой, там все. Я, честно говоря, не очень верю таким, ну, красивым фразам, потому что, ну, когда ты вроде встречаешь человека, действительно, там, вот, грубо говоря, условно говоря, в кавычках, да, человек достиг дзена своего, да, то есть вот, вот ему все хорошо, он, значит, все принимает, хотя и начинаешь разговаривать, и понимаешь, что, кажется, все равно, да, и вот так. У человека есть болевые точки. Ну, 100%. Да, просто вот какое-то время он умело может их прятать, там, там, зашучивать. И чем больше человек шутит, тем понимаешь, тем более он слаб. Да? Потому что шутка и вот и шутка, и агрессия – это те вещи, наши реакции на вот то, что нас сравнивает. Вот почему все-таки мы боремся с собой и к чему это может привести?
Ну, наверное, мы боремся не с самим собой, да, а с тем, что нас ограничивает. Мы находим какие-то ограничители для того потока, для того стремления к полноте жизни, которое возникает на нашем жизненном пути. То есть у каждого из нас внутри сидит такой мощный двигатель, мощная пружина, которая нас влечет вот к полноте жизни. Мы хотим, ну, как в американской конституции написано, да, мы имеем право на счастье. Вот такой у них есть интересный пункт. Да, то есть мы хотим счастья, мы хотим удовлетворенности всех своих запросов. Вспомним там пирамиду Маслоу, да, и безопасность, чтобы была удовлетворена, и уважение, чтобы было, и самореализация. И в этом мы находим, вот в удовлетворении своих потребностей, мы находим ну, какой-то основной вектор нашего развития. Вот надо туда двигаться, да. И вот на этом пути, на пути вот этого стремления возникают какие-то препятствия, в том числе в нас самих. И мы это видим как то, что нужно преодолеть, как то, что мешает нам реализоваться, получать из жизни удовольствие. Да? То есть борьба с самим собой, таким образом, это борьба с тем, что нас ограничивает, в нас самих. Вот так можно, наверное, уточнить этот вопрос. Да? Вот. В нашем стремлении к счастью. Вот. Или, говоря евангельским языком, в нашем стремлении плероме, полноте жизни, которую Христос принес, или к блаженству, да, вспомним заповеди блаженства. Вот таким образом, да, мы боремся с тем, что нас ограничивает.
У нас есть комментарий, Ольга написала, может, и не стоит бороться с собой, как получится, какой получился, такой и живи.
Угу. Да, тут мне видятся два вызова, да, на пути человека. Можно приспосабливаться, как вот любое, да, даже в мире животных особь, да, или вид какой-то животный, они приспосабливаются к экологической нише. Кстати, вот ты сказал, там, достичь дзена, да. Очень часто люди путают вот это достижение какой-то личностной адекватности, да, или личностного развития в абсолютном смысле, там, или дзена, как, ну, в кавычках возьмем, да, с какой-то возможностью приспособиться к текущему положению вещей. Вот у меня такой достаток, вот у меня такое здоровье, вот у меня такие данные, и я с этим как бы смирюсь. Но это не про развитие. Да? То есть мы чувствуем большее призвание. Это скорее ведет, как говорят психологи, к фрустрации, там, да, к непринятию себя, к внутреннему конфликту. Потому что если мы не ответим на вызов развития, у нас появляется вот этот внутренний конфликт. Мы недовольны будем ничем. Вот, поэтому будем различать, да, вот приспособление и развитие. Вот, истинный дзен, скажем так, или истинная полнота жизни и ложная полнота жизни. Вот, и это очень важно не путать. Да? Есть ряд фильмов, вот, вспоминаются, где люди пока живут хорошо, вот, они считают, что они зрелые и хорошие личности. Но выведи их из этого состояния, туда, где нужно проявить свои личностные качества, да, и они теряются, они оказываются никем. То есть нужно формировать себя как личность, как универсальное что-то, да, которое не просто в этой нише выживает, не только там точит свой маленький какой-то участочек, да, там профессиональный, социальный, духовный, а что-то универсальное. То есть он открыт ко всем проявлениям жизни, открыт к новому, готов с этим работать, готов получать от этого кураж и удовольствие. Вот, наверное, об этом качестве жизни мы можем говорить как о преодолении себя, как о борьбе с собой, да, в стремлении вот именно к этому качеству жизни, качеству личности.
Да, друзья, присоединяйтесь, пишите, как вы думаете, вот, что нам может помочь в борьбе с собой, нужно ли бороться с собой, или, ну, может, просто принять себя и все, и живи себе спокойно. Максим Горький писал, и маленькая победа над собой делает человека намного сильнее. И это очень хорошо понятно, да, потому что мы, к сожалению, не знаю, вот у тебя какой опыт, но мы все равно сталкиваемся с тем, что и тебя на протяжении всего жизненного пути пытаются, ну, грубо говоря, надавать по рукам, да? Угу. Не дать тебе строить. Быть самим собой. Да, встроить тебя, не дать тебе быть самим собой, угу. Сравнивать постоянно, да, там, меня сравнивали там, в школе все время с моей сестрой-отличницей, она там серебряная медалистка, и тут я вот этот вот, ну... Угу. в общем, раздолбай такой, какой-то такой непонятный, да, товарищ.
Вот из раздолбаев-то как раз интересные люди и могут получиться. У них есть какая-то неконформность, какой-то движок другой.
Да, метущийся. Но зато у меня не было проблем. Наташа, ну, моя старшая сестра, вот, например, мучилась в выборе института, а у меня вообще не было проблем с этим, собственно. Вот. Я очень хорошо понимал, чем я хочу заниматься. Я хочу заниматься журналистикой, я хочу заниматься тем, чтобы писать, говорить и, в конце концов, хотя нужно сказать, что я вот к своему личному призванию настоящему, да, пришел только после 40. Да, вот, то есть фактически я занимаюсь своим призванием, ну, к 40, скажем так, не после. Я занимаюсь своим личным призванием вот 10 лет, ну, больше 10 лет всего-то. Ну, хотя я в профессии 30 лет, да, вот, фактически, да, то есть 20-летнего возраста, да, я занимаюсь журналистикой, еще начал заниматься журналистикой, еще будучи учился в школе, да, и мне это было интересно, всякие инкоры. Ну вот, опять же, вот про себя. Почему, да. почему мы чувствуем себя раздираемыми противоречиями? Почему мы не чувствуем себя целостными? Почему такое бывает, Валер, как думаешь?
Я сначала, позволишь, если прокомментирую вот твою речь, да, тоже добавлю, что и мне это знакомо, да, вот это сравнение, поиск себя. Но я хотел быть педагогом, причем с раннего возраста, достаточно в 6 классе я как-то уже определялся в эту сторону. Вот. И, как ни странно, работал в журналистике, напомню, в журнале, да?
Слушай, погоди, можешь тебя спросить, у тебя мама, родители педагоги?
Нет, как раз вот тут в противостоянии. У меня отец офицер военный, мать медсестра. То есть медсестра.
У меня мама педагог, понимаешь?
Интересно. Получается, что я тоже себя находил как бы от противного, честно, чтобы не повторить путь, а что-то новое, свое делать. И тоже, получается, ну, вот 3 года я преподаю в семинарии и занимаюсь любимым делом. То есть я эпизодами, у меня получалось это как-то в Западно-Сибирском библейском колледже преподавал, в Евразийской семинарии, так, эпизодами, интенсивные курсы, в школе преподавал. Но вот так, чтобы в семинарии, это мое любимое дело, преподавать богословие, исторические какие-то моменты, вот историю церкви.
При этом тебя, да, богословское образование. Да?
Да. То есть у меня одно педагогическое, второе богословское. Получается, это очень хорошо сложилось. Это я к тому, что если вы чувствуете какой-то огонек, внутреннее горение к чему-то, это нужно всегда к этому как бы стремиться. Как бы жизнь не складывалась, иногда нужно просто зарабатывать деньги. Иногда просто хорошее предложение поступает. Вот нас могут слушать многие молодые. Вот я и к ним обращусь и скажу, что не забывайте о своей мечте. И старайтесь реализовать то, что на самом деле вас греет. Может быть, это пока не приносит большого дохода. Но всегда держите это в голове. Потом это как-то можно монетизировать. Вот. Или там, сначала реализуете свои там, материальные все запросы, да? А потом уже займетесь любимым делом. Но в середине жизни, в общем-то, получается заняться любимым делом. Вот я просто добавлю, да, к тому, что ты сказал. Поэтому не бойтесь мечтать, не бойтесь стремиться, и потом вы в этом обнаружите очень большое удовлетворение от занятий. Не сворачивайте. А какой вопрос еще раз, Игорь?
Вопрос про целостность, да. Почему мы чувствуем себя раздираемым противоречием, и почему мы не чувствуем себя целостными?
Вот. Да. Вот это главный вопрос всех религий спасения, да? То есть вот у нас есть ислам, буддизм, мировые религии, иудаизм, такая тоже религия спасения, и христианство, ну и ряд других. Они все говорят о каком-то преодолении чего-то, да, какого-то недостатка. И вот это главное, что лежит в основании этих религий. И в Новом Завете, в христианстве, также вот этот вопрос стоит, вопрос обретения целостности. Само понятие «спасение» — это не про убегание от чего-то, это не про избежание наказания, допустим, или избежание каких-то, ну, как говорят, ада, да? А это про обретение что-то. То есть о спасении нужно говорить в положительном залоге. Не как избавление от чего-то, а как приход к какому-то новому качеству.
Приобретение, да, чего-то.
Приобретение чего-то, да. Это, кстати, частая проблема. Из-за этого многие люди не понимают, о чем христианство. Вот. То есть это не просто я не хочу попасть в ад или я боюсь там чего-то, да, а я хочу нового качества жизни. Потому что вот это существующее качество меня не устраивает. Оно ущербное, да, с переживанием вины, с переживанием непринятости, с переживанием ограниченности своей, то, что называется греховность и так далее. Так вот, само понятие в греческом языке спасения звучит как слово «сотерия». А сотерия — это исцеление. А исцеление — это обретение целостности. То есть получается, когда мы говорим о спасении, мы говорим о целостности. Тогда возникает второй вопрос. Что в нас такое нецелостное? Да, если посмотреть на человека, что он из себя представляет нецелостно. И вот здесь можно обнаружить две природы в нас, которые очень хорошо описывает апостол Павел в послании к римлянам, 7 глава, 8 там уже намеки на преодоление вот этой раздвоенности. То есть какая у нас раздвоенность? Павел пишет, что в уме своем нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть умом я понимаю, как должно быть, и нахожу в этом удовольствие. То есть, в принципе, мы тянемся к чему-то более идеальному, чем, так сказать, существующее вокруг нас и в нас. То есть мы понимаем, как должно быть, и в этом находим удовольствие. Но в членах моих, то есть в моей психосоматике, да, в моем, так сказать, организме, в моей психике, я вижу иной закон, который противоборствует закону ума моего. И так получается, Павел дальше рассуждает, что чего хочу, того не делаю, хочу должное, да, имею представление о должном, но не могу это сделать. Нет силы это сделать, непоследовательность какая-то, да. А чего не хочу, греховное, ограничивающее меня, даже так, причиняющее мне страдания, я делаю. Чего не хочу, делаю, а чего хочу, того не могу сделать. Вот наша раздвоенность, да. То есть получается, что вот то, что мы унаследовали от наших предков, вот наше психосоматическое единство, да, телесная и психология, и психика, это одно начало в нас. И часто так в Библии оно называется плоть, плотская, да, природа. А второе начало — это духовное, ну, по крайней мере, разумное начало.
Да, тут еще, ну, прости, я тебя прерву чуть-чуть. Да, да, да. Здесь еще нужно немножко поговориться, что и это, к сожалению, вошло в историю христианства, к сожалению, что плоть равняется телу. Да? Да, да. На самом деле это не так. Да? И в тексте Нового Завета это не так. Плоть — это греховная природа. Да? Что противится духовной природе, это две вот эти природы. И поэтому многие стали воспринимать вот это вот отторжение тела, телесное неприятие, да, своего там. Да. К сожалению,
это важное, важное уточнение, потому что в греческом языке тело — это сома, а плоть — это саркс. И это два разных слова, которые переводятся примерно всегда взаимозаменяемо у нас, как синоним. Да, на самом деле плоть — это, наверное, то, что наше, скажем так, бессознательное, наше подсознание, которое противится, оно инертное, в нем содержатся какие-то инстинкты, в нем какие-то комплексы. Вот оно противится духовному, чему-то светлому. Да? Вот если брать психологию, Фрейд называл это волей к смерти. Вот у него есть там, да, воля к жизни и воля к смерти. То есть вот что-то есть в нас, такой механизм странный. Ну, может быть, это можно ассоциировать с христианским учением о первородном грехе. То есть что-то в нас такое заложено, что стремится нас ограничить, получается, умертвить. Вот. И вот с этим мы как раз и боремся. Это мы и преодолеваем себя. И вот эта раздвоенность, она не решается на человеческом уровне. Если уже мы дальше будем говорить, а как же это решить, да, пока мы просто фиксируем, что вот есть плотское начало, такое инертное, животное, которое хочет вот получить сиюминутное удовлетворение, несмотря на потребность, на последствия. Вот в чем проблема, да? Вот, в чем проблема вообще греха? Ты настоящее меняешь на будущее. Ты вот сейчас получишь удовлетворение, а потом понимаешь, что будут последствия. И ты готов на это идти. Вот в чем проблема. То есть ты разумом понимаешь, что будут последствия, но все равно идешь на это. Вот, потому что плоть требует сейчас и все. Это как вот, знаешь, вспоминается эпизод из Ветхого Завета, когда Иаков с Исавом встречается. И Исав после работы после охоты идет голодный, несколько дней там охотился, да, голодный, а Иаков в это время варит вкусную, хорошую, питательную похлебку чечевичную. И вот Исав говорит: дай мне этого, или я сейчас умру. А тут говорит: отдай мне свое первородство, то есть право наследовать благословение. Вот отдай мне это первородство, а я тебя накормлю. Вот грех — это такой размен. То есть мы забываем свое человеческое достоинство, мы забываем свое высокое призвание, что мы образ Божий, что мы вообще-то для другого чего-то созданы, и поддаемся животному началу. Вот сейчас или все, или я умру. Да, не умер бы он. Вот. Мог бы потерпеть там и так далее. Но вот так получается. Вот. То есть мы фиксируем вот эту нашу раздвоенность. Да. А позже можем поговорить, а как же это преодолевает.
Ну, вот как раз про преодоление у нас вопрос. Ольга спрашивает: победить себя — это же еще про то, как управлять своими эмоциями в сложных ситуациях. Вот как в этом побеждать себя? И это же еще про лень, как с ней.
Ну, тут нужно сказать, что это целый комплекс, да, только в двух словах. Можно коснуться только, но в двух словах ты, конечно, не скажешь, как победить себя. Да, типа, хочешь быть счастливым — будь им. Так вот не скажешь. Хочешь победить — победи себя. То есть тут такая работа длительная, которая, на мой взгляд, можно свести к двум таким началам. Да? Первое — это наша часть в этом деле, то есть то, что мы можем, какие усилия мы можем приложить. А второе — это божественная часть, Божья часть. И вот тут я хочу сказать также о природе христианства, потому что христианство — это единственная, я так рискну предположить, религия, насколько я знаю, которая учит о благодати, которая учит о сверхъестественной поддержке Бога, причем как необходимом элементе спасения. То есть человек спасается не сам, а при поддержке Бога. И вот это, об этом тоже очень важно сказать. Значит, то есть есть наши какие-то усилия, и можно поговорить о том, что же мы можем предпринять. Как помнишь, в псалмах сказано: коня готовят на день битвы, но победа от Господа. То есть вот как приготовить своего коня, да, чтобы откормленный был, сильный, здоровый и так далее. Но победу все равно Бог дает. То есть есть элемент там, да, в битве — наше оружие, наш конь, но есть также поддержка Бога. Так вот, христианство как раз учит, что сами себя мы спасти не можем. Вот. А об этом вообще все, вся динамика Нового Завета. Начиная с Спасителя, с его учения, когда он говорит: сказано древним то-то, то-то, а я говорю вам то-то, то-то. Он уже показывает в Нагорной проповеди, что то, что сказано древним, ограничено и не работает. Нужно как-то по-другому подходить. И он уже учит не исполнять и не дает какую-то инструкцию и правила, которые мы можем с помощью волевых усилий исполнить. А он уже учит о вере. «Сия есть победа, победившая мир, вера ваша». То есть это что-то, что связано с каким-то глубоким нашим сердечным механизмом веры. Да, вот это спасительно. Вот, но оно одновременно еще и не поддается какому-то такому уловлению четкому. Да, вот что это такое? Это какой-то такой очень таинственный механизм веры. Но вот именно там лежит спасение, а не в волевой сфере. Вот. То есть уже у Христа мы это видим, а в дальнейшем мы видим в противостоянии, там, таком, ну, условном противостоянии апостола Иакова, допустим, как протестанты говорят, апостола Павла, или апостола Петра и апостола Павла, которые еще как бы находятся в рамках иудео-христианства, где-то еще смотрят на закон, посматривают, и Павел, который радикально отвергает закон, потому что уж как Павел хорошо познал, так сказать, возможности исполнения закона, так никто не познал. Да? То есть он говорит: я по правде закона не порочен. То есть я исполнил все, что надо, но все это почитаю ничем, щитой, мусором, ради приобретения того, что дает Христос. То есть получается, что человек предпринимает какие-то свои усилия, но эти усилия не приводят его к желаемому результату. Нужна на этом пути обязательно поддержка Бога. Вот это очень важно зафиксировать. Нужны и усилия человека, и поддержка Бога. Но усилия человека нужно понять, а где. Вот об этом можно сказать подробнее. На мой взгляд, усилия человек может прикладывать вот в области самопознания? Первое, нужно сначала узнать себя. А чтобы узнать себя, нужно, особенно в нашем современном информационном мире, немножко оторваться от потока информации, который и в смартфоне, и в компьютере, в интернете, да, и по кабельному, там, и любому телевидению. То есть нас постоянно вовлекает в какой-то поток информации, и, в принципе, он дает нам, как говорят, дешевый дофамин. То есть мы на этом можем долго держаться, узнавать что-то новое, получать новые впечатления, к тому же нам открытые впечатления, путешествия, общения там, и так далее. А для того, чтобы узнать себя, это не очень комфортное состояние. Нужно оторваться вот от этого потока внешнего и остаться наедине с собой. И поначалу это очень-очень некомфортно. То есть вот это мы можем делать. Оставаться чаще наедине с собой. И тогда в этой тишине внутренней начинают вдруг вылезать какие-то переживания о прошлом,
ты знаешь,
какие-то слабости.
Да. Да, я заметил, что и по себе, для меня комфортно с возрастом стало, да. Будем считать, что это зачатки мудрости, быть в тишине, да. Вот, потому что ты успокаиваешь, даже вот, ну, если ты читаешь, то первое время тебе очень сложно заставить себя читать. Поэтому, когда меня спрашивают, говорит, вот как быстро читать? Ну вот как быстро читать? Я говорю, даже уже вот это желание быстро читать, это то, что навязано вам извне. Это не ваше желание.
Да. Это не ваш темп чтения. Есть личный темп.
Не ваш запрос даже, да, потому что вы хотите читать столько же книг, сколько читают там вот эти люди, вот эти блогеры. Не надо. Во-первых, вот этот внешний. Во-вторых, я говорю, ну вот элементарно, вы попробуйте. Для того, чтобы было хорошее чтение, и чтобы вы понимали, что вы читаете, вам нужно полностью отключить все раздражающие факторы. Телевизор, если он у вас есть, сериалы, которые... Ну, телевидение в том смысле, в котором мы с тобой в детстве его видели, понимали и потребляли.
Двумя каналами.
Да, его уже нету, да. То есть вот люди... Ну, и в 90-х, да, вот этот гамма все, вот куча всяких каналов разных. Ну, то есть молодое поколение, ну, уже не зависит так от этого, да. Они такое личное телевидение, они выбирают, что им смотреть. Они смотрят там, не знаю, ТикТоки, Рилсы, вот это вот Рилсы перед сном уже стало, знаешь, там.
Да, Двухчасовые Рилсы перед сном.
Да, двухчасовые Рилсы перед сном, да. Смешно звучит. И вот это надо, потому что это возбуждает кору головного мозга, и ты нормально не спишь, то есть нарушается ритм сердца, куча всего нарушается, да. Нужно все это отключить. Абсолютно выключить все смартфоны, не надо сфотографировать страницы, когда ты читаешь, и выкладывать тут же в телеграм-канал свой. Не надо всего этого делать. Просто надо отключить это все и побыть вот на одной волне с книгой, с ритмом. Вдруг ты понимаешь, что у тебя появляется твой личный ритм, там не надо ставить камеру, смотреть и снимать себя, что ты там, значит, у тебя марафон чтения 24 часа. Да, там, да.
Вдруг... И перед кем-то отчитываться, да?
Перед кем-то отчитываться в этом, да.
В соцсетях.
Да, просто. Вот это то, что навязано. Да, это то, что вы пытаетесь сделать, ну, то есть, как бы, вы пытаетесь сделать себя по отношению к кому-то, да, чтобы кому-то понравиться, социальное одобрение получить и так далее.
Да, да.
Вот и все. Вот эти вещи, они очень-очень важны, мне кажется, как раз вот то время, когда мы... И опять же, там, ну, мы, например, мы гуляем с собаками, с женой, и мы наблюдаем, что люди любят, ну, там, понятно, поле, ты выходишь в поле, и там постоянные шашлыки сейчас летом. Это же там просто марафоны. Я редко очень вижу компании людей, которые с детьми, да, или ну, без детей, да, у которых нет громкой музыки. Вот ты находишься, ну, на природе.
Послушай, да, послушай, да.
Просто там, как костер трещит. Ты же, слушай, домой ты приходишь, и чтобы заснуть, конечно, ты включаешь, значит
да, звуки природы.
Звуки природы. И ты уходишь на природу, и ты ее просто выключаешь. Вот это вот, это, мне кажется, очень показательно, да?
Да, да.
Постоянные шумы и забитие этими шумами того, что у нас свои настоящие потребности. Вот в чем вся штука.
Поэтому очень важно выйти из этого шумового фона. это вот то, что от нас зависит. Потому что как услышать свой внутренний голос, подлинный, да, какой-то своей глубины, где Бог с тобой пытается начать говорить? Вот как это услышать, если у тебя забито шумом? То есть вот это зависит от нас. Даже вот есть, знаешь, во второканонической книге, по-моему, третья книга Ездры, ветхозаветная, там архангел Уриил приходит к какому-то пророку Езекии или кому-то и говорит, что 2 недели, выйди из города, в пустыню пастись, с тобой хочет говорить Господь. Вот это очень интересный момент. В канонических такого я не видел, предварительного условия. Да? Всегда обычно Бог раз, человека застает в процессе каком-то. Да? А здесь приготовь свое сердце, с тобой хочет говорить Господь. Вот это очень важный момент. То есть важно услышать Бога, а для этого нужно создать тишину. То есть это надо практиковать, это зависит от нас. Вот это первый момент очень важный. Да? А второй момент, на мой взгляд, это принятие себя таким, какой ты есть. То есть сначала ты знакомишься с самим собой, а потом важно принять себя. Вот в психологии у Карла Густава Юнга, мне очень близка вот эта его мысль, вообще его подход, да, есть понятие интеграции разных сторон личности, то есть объединение в единое целое какое-то, и в том числе принятие своих каких-то теневых сторон. Вот на мой взгляд, в христианстве эти механизмы есть исцеляющие, механизмы, которые сейчас используют психологи, переоткрытые как бы с психологами 19-20 века, а в христианстве это называется исповедь. То есть что такое исповедь? Это когда ты принимаешь ответственность за свое, скажем так, поведение, не соответствующее, да, заповедям, пониманию должного там, и так далее. То есть получается, что в исповеди мы себя принимаем, как это ни парадоксально. Потому что мы не говорим, это не я, это вот черт попутал, как говорят там, да, или родители не так воспитали, или трудное детство, и так далее. А мы говорим, нет, это я, это мое, я беру на себя эту ответственность, я об этом сожалею, я от этого отказываюсь, но это мое. Вот таким образом происходит интеграция, вот в том числе своей теневой стороны, своей тени, как вот Юнг говорит, да? Это тоже очень важно. То есть тишина, познание себя и исповедальный настрой. Ты готов принять себя таким, какой ты есть, во всех сферах, да, и в животной, и в духовной, и в социальной, когда мы прилично выглядим, и в той, когда мы наедине с самими собой. То есть мы разные. Нужно познать себя разного и принять себя разного. И вот в этом потом начинать разбираться, что-то себе считать достойным продолжения, а от чего-то стараться отказаться, но признавая это своим. Вот. Отказаться как от своего, отрывая от себя. Через исповедь, через покаяние. Вот эти, на мой взгляд, вот эти два механизма зависят от нас. Mm-hmm. Вот. Это познание себя и интеграция всех сторон личности в нечто единое целое, принятие себя. Вот. А дальше уже идет божественная часть, о ней тоже можно поговорить.
Mm-hmm. У нас есть комментарий от Ольги. Здесь же важно еще принятие себя и своя самооценка в победе над собой. А если еще и нет поддержки, о чем вы и говорите?
Согласен, очень хороший комментарий, спасибо. Вот именно поэтому в христианстве есть требование посещать собрания, то есть находиться с единомышленниками. И вот это посещение собрания еще связано с причащением. То есть это настолько мудро и дальновидно Христос заложил этот механизм причащения, что мы не можем избежать не собираться. То есть нельзя причащаться с самим собой. Вот взять там хлеб, вино и причаститься. Нет, это всегда происходит в общине, потому что это единение с Богом и с самим собой, с общиной и со Христом, его телом, вот, видимым и невидимым, скажем так. И поэтому не оставляйте собрание вашего, находитесь в кругу единомышленников, где вы получите и совет, и поддержку, и принятие. Да? Вот это очень важный момент. А второй, что там еще раз?
Здесь же важно еще принятие себя и своя самооценка победе над собой. А если еще и нет поддержки, о чем вы говорите?
Да, то есть поддержку мы получаем в общине, в кругу единомышленников, таких же верующих, да? А вот принятие себя – это длительный процесс, который осуществляется через самопознание, а второй – через принятие, веру в принятие нас Богом. Вот у меня это также произошло. И тут мы уже переходим к сакраментальной, к мистической части, да, к тому, как Бог ведет нас. Вот. То есть без Бога мы уже договорились, что в христианстве немыслимо спасение. Мы можем что-то делать, но это только часть действия спасения, исцеления. Так вот, первое, что мне на моих первых, так сказать, шагах в церковь показалось очень важным, это ну, даже не просто интеллектуально показалось, а то, что я пережил как очень, очень важно, что Бог меня принял. Это происходило в подростковом возрасте, когда принятие, в принципе, очень важно. И принятие кругом сверстников важно в этом возрасте. И принятие там, ну, взрослыми уже не так, но вот кругом сверстников, да. Вот. А когда тебя Бог принимает, вот я это пережил, то это тебя освобождает от попытки угодить людям. Это тебя освобождает от очень многих вещей. То есть высвобождает твой потенциал. То есть очень важно верой принять, что Бог тебя принял таким, какой ты есть. Он видит, что все твои теневые стороны — это оборотная сторона твоих достоинств. Просто ты не научился с этим работать. Поэтому не нужно унывать, что у вас что-то вылезает плохое. Это просто то, что вы еще не оформили, не сумели это обработать, чтобы оно вылезло хорошим. Но Бог-то видит ваш потенциал, и Он вас принимает таким, какой вы есть, с этим потенциалом. Пока с этими неудачными попытками этот потенциал реализовать, да? Греховными там какими-то проявлениями. Но Он вас принял. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть это произошло изначально. А мы уже можем на это отреагировать или не отреагировать. Но Он нас ставит перед фактом. Я вас принял, безусловно. Вот хотите, возьмите мою поддержку, мое принятие. Или можете пройти мимо. Но в любом случае, каждый человек в современном мире, в общем-то, почти все сталкиваются с этим вызовом. Вот факт Христа есть, мы празднуем Пасху, мы празднуем Рождество. Христос пришел в мир, Он умер и воскрес. И это факт в культуре. И это становится камнем преткновения. Вот как ты отреагируешь на этот факт? Через крест, этот символ, да, страдания Христа, Он тебя принимает, Он искупляет твои грехи. Теперь от тебя зависит, взять это, принять или нет. Или пытаться там своими силами, или пытаться по-своему. То есть принятие того, что Бог нас принял. А это мы делаем уже верой. Вот здесь как раз вся протестантская традиция, она на этом основана. Мы верой радикально принимаем какой-то, ну, на самом деле, очень странный момент. Незаслуженное что-то мы принимаем, и это вменяется в нам так же, как будто мы это сами сделали, как будто мы заслужили. Благодаря заслугам Христа Бог нас принял и считает, что мы такие же, как Христос. Вот. И дальше уже рассуждать о себе как о христоподобном. То есть уже дальше не соскальзывать в то, что ниже этого. То есть после принятия, это вот в нашей традиции, в евангельской, это называется акт покаяния. Это не некий процесс, там, постепенно растянутый на всю жизнь. Нет, это акт, когда ты решаешься принять милость Божью и с этого дня начать жить уже по-другому. Вот этот акт, после этого акта, на самом деле, как все, с кем мы общались, и сами знаем, и сами можем засвидетельствовать, происходит какой-то переворот в душе. Мы становимся новыми. Несколько месяцев вот этой первой любви, когда чудеса вокруг тебя происходят, когда ты летаешь на крыльях. И после этого ты уже, как Павел говорит, размышляй о достоинстве звания, в которое вы призваны. То есть помни, что ты теперь христоподобный, тебе живет уже, появилась другая природа, рожденная свыше. Уже живи в соответствии с этой природой, не соскальзывай в то состояние, в каком ты находился раньше, до этого акта покаяния, до этого акта принятия. Вот здесь уже начинается жизнь с поддержкой Бога. Это вот второе, что нас исцеляет.
У нас есть комментарии как раз по этой теме, подходит история Томаса Эдисона. Ну, это про то, что его назвали как бы в школе, считали недоразвитым и слаборазвитым с плохими, а мать его поддерживала. Да. Но это не помешало Томасу Эдисону, например, точно так же не увидеть и быть в постоянном противостоянии с Николой Теслой. Вот эта знаменитая битва толков в Америке, постоянного перемены. И в результате Тесла вот и победил, переменный ток победил, потому что для постоянного тока как бы нужны были экономически невыгодные огромные ресурсы. Но при этом Томас Эдисон как раз обладал финансовыми ресурсами, чтобы продвигать не ту идею. То есть он сам при этом, имея опыт такой, да, непринятие себя и принятие его матери, да, он не смог...
А это, кстати, закономерно. Потому что есть определенный механизм заложенный, ты начинаешь продавливать, вот этот волюнтаристический подход появляется. Да, это закономерно, на самом деле.
Так, Таня Шкабарина защищает Тома Круза, красавчики, руки прочь. Да мы к вашим кумирам-то и пускай себе пылятся у вас на телевизорах, потому что против-то. Вот, я-то про образы, которые нам навязывают через...
Сам Том Круз безупречен, как актер, красавчик.
Да,
вот. А
да.
Роли и проект – это другое.
Да, совсем другое, да. При этом у него есть несколько ролей совершенно невероятных, психологически точных сделанных.
Да, да, да.
Максим Якимов, приветствую вас. А что такое внутренний голос? Хороший вопрос.
Хороший вопрос. Вот я думаю, что говорить тут нужно о том, что... Вера и религия, как вот часто тоже в нашем современном евангельском христианстве, противопоставляются. И в этом есть определенное основание. Да, противопоставить религию как обрядовую сторону, как что-то такое внешнее, и веру как что-то внутреннее. Вот вера — это то, что связано с голосом Бога, который звучит внутри человека. Не в обрядах и в правилах, и не в том, что говорят священники, а то, что ты понимаешь сам внутрь. Да? Вот, на мой взгляд, все движение религии, оно было как раз снаружи внутрь, от обрядовой стороны внутрь. И мы видим это на истории там, религии, на истории даже самого христианства. От ортодоксии внутреннего, к пиетизму, да, вот к этой внутренней практике, к харизматии, да, когда ты стяжаешь духа, стараешься двигаться дарах, но как бы внутри себя, получаешь некий внутренний дар. Так вот, как мы уже сказали, что чтобы услышать внутренний голос, нужно предпринять определенные действия и нужно родиться свыше, чтобы этот голос, в общем-то, зазвучал. А, знаешь, о чем я хотел сказать? О двух встречах. То есть вот всю эту схему можно свести к двум встречам. Есть встреча с самим собой и есть встреча с Богом. Вот встреча с самим собой происходит в тишине, в принятии своих разных сторон. На протяжении жизни мы познаем себя разного, и здорового, и больного, и социальную маску свою, и свои какие-то греховные, вытесненные там, фантазии, желания и проявления. Все это мы познаем на протяжении жизни. Мы встречаемся с самим собой. Но также очень важное событие в жизни каждого человека происходит — это встреча с Богом. И эта встреча происходит не снаружи. Бог не является к нам как что-то, крылатое существо какое-то с неба. А это вдруг меняется наше состояние, и мы видим мир его как бы глазами. Мы видим себя и мир его глазами. Мы бесконечно глубоко все понимаем в этот момент.
У нас минута
осталась. Я спросить. Хорошо сейчас завершаю, да. То есть как мы отреагируем на эту встречу? То есть вот встреча с Богом — это впечатление в жизни каждого человека. И очень важно не пройти с ним, а культивировать то, что остается от этой встречи. Помнить о ней и стремиться эту встречу вновь возобновить.
Да, я хочу завершить наше замечательное сегодня размышление самом себе и битве с самим собой. Первым посланием Иоанна, 5 глава, буквально пару стихов. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный, всякий любящий родившего, любит рожденного от Него. Что мы любим детей Божьим, Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Чего мы вам с Валерием и желаем. Спасибо большое, друзья, что были с нами. С нами был Спасибо. Богослов, преподаватель Валерий Бурсак. До свидания и да благословит вас Господь.